Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Мой сегодняшний гость – эксперт Московского центра Карнеги, политолог Николай Петров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай Владимирович. Слушателям напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801.
Ну, ясное дело, раз гость политолог, и дело происходит через неделю после выборов, то самый основной вопрос и главная тема, конечно, прошедшие выборы. Мы будем условно называть это выборами. То, что у нас происходило, так сделаем вид, что мы в Европе, это были у нас выборы. Вот в этой, как ученые люди говорят, парадигме начнем комментировать. Расскажите, как наука трактует полученные результаты?
Ну, мне кажется, что выборы, а это действительно выборы, они были довольно интересными. Есть целый ряд вопросов, которые они поставили, и на которые пока ответов наука не дает. Да? Первый вопрос, связанный с тем, что по политической логике и по тем возможностям, которые предоставлялись, возможности, варианты административного давления и фальсификации на этих выборах были максимальны, общественного контроля на них не было, стало быть, можно исходить из того, что эти возможности были использованы. Да? Те результаты, которые мы получили, они не совсем очевидным образом это иллюстрируют в той части, в какой они совпадают с социологическими прогнозами, которые давались в самый канун выборов, и возникает вопрос, каким образом так получилось, что за 2-3 дня до выборов социологические службы дали прогнозы, которые в замечательной степени, кроме мелких деталей, а такая деталь в прогнозе Левада-центра – это участие, которое они прогнозировали на 10 процентных пунктов ниже, как так получилось, что это все совпало? Второй вопрос – это протестные голоса. Да? Была новая избирательная система, не было возможности у избирателей голосовать против всех партий, как это было всегда раньше, с одной стороны. А с другой стороны, было административное давление, потому что любой ценой нужно было дать высокую явку. Куда пошли вот те голоса протестных избирателей, которые не могли пойти в графу против всех и очевидным образом не пошли ни в СПС, ни в Яблоко, ни в какие реально оппозиционные проекты. Недействительных бюллетеней, как рекомендовал председатель ЦИК Чуров, их не получилось больше, чем обычно, то есть в эту сторону они не пошли. Вот пока нельзя будет дать вполне логичный ответ на эти два вопроса, мне кажется, очень сложно комментировать те результаты, которые выборы дали.
Ну, скажем так, как бухгалтеры говорят, цифра бьется, совпадают, вот это несовпадение, оно в рамках допустимых погрешностей, или мы можем констатировать, что ну, цифра не бьется, что не совпадают очень слишком сильно для такого рода мероприятия.
Но некоторые цифры бьются чересчур хорошо, и в этом весь фокус. Да? Один я социология, уже проиллюстрировал, да, а второй фокус... Да, и фокус социологии главным образом связан вот с чем. Предположим, социологи гениальным образом предсказали эти результаты, введя поправки, которые позволили им учесть административный ресурс, который, повторяю, на этих выборах был больше, чем обычно. Непонятно, как они могли угадать результаты в нижней части спектра, те результаты, которые дали Яблоко и СПС, потому что эти результаты существенно меньше, чем погрешность статистическая для той выборки, которая была у социологов. Но есть целый ряд других трюков, ну, например, если сложить действительно голоса за «Единую Россию» и «Справедливую Россию», мы получим ровно поддержку Путина на выборах 2004 года, что тоже довольно странно. То есть, как бы, с одной стороны, мы имеем абсолютную преемственность с 2004 годом, когда ни один голос никуда не пропал. С другой стороны, мы имеем целый ряд скачков. Скачок по явке, скачок в поддержке либеральных партий, которые, по сути дела, ставят крест и приводят многие из них к банкротству и так далее.
Ха. интересная история получается. Я только сейчас вдруг подумал, что голосование за справедливую Россию может быть трактовано как поддержка Путина.
Миронов об этом все время
говорит. Правильно, Миронов говорил много о чем, от выхуля начиная, да, и в консерватории там, помню, тоже чинил рояли. Бог с ним, с Мироновым, не будем о грустном. Значит, за месяц, за два месяца до выборов еще об этом можно было бы говорить, с моей точки зрения. Но с тех пор, как первым, вторым и третьим номером, да, един во всех лицах, в Единой России появился президент, с этих пор голосование за справедливую Россию представляется мне совсем загадочным. Совсем загадочным. Оппозиционная партия, возглавляемая спикером, который, вся деятельность которого была, состояла в конкуренции за тело Владимира Путина. И больше, собственно говоря, ни в чем. И он неоднократно подчеркивал, что он против Единой России, но за президента. Каким образом это возможно в ситуации, когда президент возглавляет эту партию единолично? Это вопрос к Миронову, но это бог с ним. То есть, но вы засчитываете это в голоса поддержки Путина.
Это не столько я засчитываю, сколько Кремль засчитывает. И в тех комментариях, которые звучали, как раз и говорится, что мы должны считать не только те 64%, что получила Единая Россия, но и те 8%, которые получил Миронов.
Вот и получается такая совершенно очевидная вещь, что важна не цифра, а важна трактовка. Да? Вот, собственно говоря, как с учебником истории. То есть дело не в том, чем закончилась битва, дело в том, кому удастся выпустить учебник про эту битву. Тем она, будем считать, и закончилась. Те комментарии по горячим следам, которые мне удалось услышать, все-таки склонялись к тому, что результаты этого голосования при всем административном ресурсе недостаточны для поставленной задачи, поставленной Кремлем. И мне кажется, что это справедливое соображение, потому что совершенно очевидно, что речь-то шла не о составе будущей Госдумы, который никого не интересует совершенно, потому что это уже в четвертый созыв был абсолютно формальным, и в четвертом созыве была произнесена историческая фраза о том, что парламент не место для дискуссий. Поэтому что там, сколько их там будет, там 327 или 316, совершенно не имеет никакого значения. Речь шла о референдуме, это их собственные слова, да, это голосование по доверию Путину. И совокупные цифры, 42% от списочного состава избирателей, при том немысливом совершенно муссолиниевском, как муссолиниевско-геббельсовском каком-то ресурсе, значит, агитационном, назовем это так, кажется мне абсолютно недостаточным с точки зрения Кремля. Вот потому что задача-то была, как мне кажется, и ну, совершенно очевидно, как мы делаем из Путина Айталу. Вот такая задача. Он должен быть национальным лидером, надконституционным лидером. Да? Вот он не будет у нас президентом, это я как бы своим словами пересказываю, не свои речи. Он не будет президентом, но он будет национальным лидером, который, собственно говоря, и поведет страну вперед. А как будет называться тот мелкий чиновник, который займет на время его место, чтобы не обижать Конституцию, да, и Страсбург не огорчать, это не важно. Да? Но вот мы в результате всего этого плана Путина, ты в плане Путина, поддержка Путина, сила Путина, да, вот в результате всей этой массированной бомбардировки мы имеем 42% от списочного состава, при том, что половина могла быть вброшена. Я видел своими глазами, не знаю, видели ли вы, заходили ли вы на этот сайт, видел своими глазами голосование по Долгопрудному, да, вот так как пример. Да? Там какой-то физтеховец не поленился, значит, и аккуратно пофотографировал бюллетень, первоначальный и бюллетень итоговый. Цифры по «Единой России» расходятся в два раза, больше, чем в два раза. Там, условно говоря, 412 и 860, вот так, да? Вот такого рода. Значит, если мы этот самый Долгопрудный экстраполируем на матушку Россию, принимая во внимание, что в Долгопрудном контроль больше, чем в Ингушетии, да, Мордовии и Дагестане, по понятным причинам, как-то меньше физтеха чуть-чуть и, да, и больше всего остального, то, стало быть, поддержка-то довольно скучная, довольно печальная, реальная.
Ну и да, и нет. Мне кажется, что, во-первых, можно говорить, что две трети россиян вышли и проголосовали, а из них две трети от проголосовавших поддержали Путина и тот партийный проект, который до того, как Путин к нему подключился, показывал там 40 с небольшим процентов поддержки. И в этом смысле сравнивая два рейтинга, рейтинг Путина как президента и рейтинг Единой России, да, конечно, можно говорить, конечно, что президент подтянул их, а не они,
да,
стянули...
Кстати, забавная история, ведь партия «Единая Россия», ну, по технологической идее, была создана для поддержки президента. Она оказалась страшнейшим балластом, да?
Но взгляните на проблему с другой стороны. У вас есть партия, которая была создана для поддержки президента, а президент уходит. А у партии никакой реальной программы, кроме, как она говорит, программы реальных дел, которые уже все в прошлом, нет. Да? И вот фокус. У вас выборы, которые о том, что будет дальше, а не о том, что было раньше. Да? И вдруг на этих выборах, где партия, которая ничего конструктивного, содержательного не предлагает и, более того, категорически отказывается выходить и свою программу людям доносить, она на плечах президента, который, с другой стороны, тоже уходит из своего офиса, вдруг получает поддержку 2/3 избирателей. Вы говорите, это ли не победа?
Вы говорите «вдруг», как будто был диспут, была конкуренция, была возможность сравнить программы, поговорить о прошлых программах и так далее. И вот этого «вдруг» они победили. Ну, ничего себе «вдруг».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у нас в гостях эксперт Московского центра Карнеги, политолог Николай Петров. У нас есть звонок из Башкирии, Лилия Ивановна. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, я не знаю ваше отчество, извините,
Анатолий,
пожалуйста.
Ильич, ничего страшного.
Вот, дело в том, что я вас знаю давно. Я давно слушаю ваше радио. Я больше ничего не слушаю. Меня только одно возмущает. Мне стыдно. Я краснела перед роликами, перед этой агитацией. Проценты и рейтинги – это все туфта. Но как мог Аман Тулеев с таким роликом выступить на весь мир, а вы никто из вас не сказали, что ведь каждый год он по сотне гробов носит на кладбище и показывает красивых шахтеров, и как они красиво, хорошо живут, и голосуйте за Путина. А у жены матерей, наверное, еще слезы не высохли после траура. Ну, хоть бы кто-нибудь из вас один сказал. Правда, нам вас дают слушать-то чуть-чуть немножко. Все время задевают. Извините меня, Бога ради.
Да, Лили, спасибо за звонок. Вы знаете, я пропустил, берег психику, я не смотрел эти ролики. Когда вы сказали ролик Тулеева, у меня ментальное случилось землетрясение там в голове. Я подумал, что это ролик КПРФ. У вас такого не было? Первую секунду. Тулеев. Тулеев-то что у нас? КПРФ, да?
Да.
И вдруг я понимаю, что, а Тулеев-то, он же за Единую Россию. Как это все быстро у них происходит, у этих ребят? Да, ну, Тулееву, конечно, появляться в ролике, это надо иметь крепкую психику, понимаете? Туда ведь как берут на эти руководящую должность? Проверяют, способен ли ты покраснеть. Если ты способен покраснеть, это профнепригодность. Тебя просто не берут, ты уже в начальство не можешь попасть. Человек, который после всего, что там происходит, да, в этой Кемеровской области, после всей своей биографии, там, красно-коричневой, сейчас выясняется, рекламирующим Путина обнаруживается с шахтерами. Ну, это такая специфика. Но вот интересно, из Башкирии позвонил Лилия Ивановна. С Башкирией была связана замечательная история, которую я в своем плавленном сырке на Эхе Москвы сейчас вкратце перескажу. Она поразительная она, мне кажется, вот такой некоторый итоговый протокол выборов, и не одних выборов. История такая. 4 года назад там поймали с поличным Рахимова, буквально, в президентской типографии накануне первого тура допечатывались избирательные бюллетени. В президентской типографии. Взятый за жабры по горячим следам директор типографии показал, что ему это из Рахимовской администрации принесли образец для печати. После чего исчез. Его ловили и поймали. Но к тому моменту, как его поймали, Рахимов успел слетать перед вторым туром к Путину. Как-то они там так хорошо поговорили, что московские оперативники, которые прилетали брать его за жабры, улетели обратно в Москву, а Рахимов снова стал президентом. А этого директора типографии судили и приговорили его к какому-то такому довольно забавному штрафу. И я говорю, я бы это все не ворошил, старая история. Но недавно мне прислали фотокопию книжечки из Башкирии. Административная книжечка, кто есть кто там в администрации Рахимова. Так вот, директором типографии перед этими выборами, непосредственно нашими уже новыми, работал тот же самый господин Валиев, который печатал и сжег избирательные бюллетени. Приговоренный, осужденный уголовник снова работал в президентской типографии. Это к вопросу о 83% по Башкирии и 64 по Российской Федерации.
Еще один звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Извините, уважаемые господа. Вот там вот у него идут шахтеры с новым совершенно светлым взглядом, так этот ролик. А сам Тулеев после 98 года уже поддерживал Кириенко и купил с ними отношения. У меня вопрос такой, вот что у нас меняется? По-моему, в России ничего не изменяется. У меня вот листовка от 12 декабря 1993 года. Фотография, значит, Ельцин жмет руку Егору Тимуровичу. Написано «Выбор России-Ельцин». Ну, сегодня «Выбор России-Путин». Так, «Выбор России подтвердим». Далее призываются президентскому проекту Конституции «Да». Ну, я ходил голосовать за Конституцию, пришел часов в 8 вечера, убедился, что процент проголосовавших был где-то процентов 10, развернулся и ушел. Потом объявили, что голосовало 53. Ну, вот такая манипуляция, она была и тогда, и сейчас. Только разница в лицах. Тогда...
Петр, мнение понятно. Простите, что прерываем, просто время жалко. Мнение ваше понятно. Вкратце оно сводится к тому, что ничего не поменялось. Поменялось или не поменялось с точки зрения манипуляций?
С точки зрения манипуляций, конечно, поменялось, потому что никогда раньше административный ресурс не был так консолидирован и так жестко контролируем сверху, как сегодня. Да? Вот то, о чем упоминает радиослушатель, это было в те годы, когда шла острая борьба между администрациями сверху, администрациями региональными, администрациями местными, и в силу уже хотя бы этой борьбы возникало некоторое пространство для маневров, в которые попадали самые разные партии. Да? И если мы начнем математически анализировать выборы, мы увидим, что голосование примерно до середины 90-х годов не показывали никакой корреляции между участием, величиной участия и голосованием за какую-то конкретную партию, да, потому что где-то были фальсификации в одну сторону, где-то в другую, они, в принципе, себя нивелировали, да, потом были фальсификации очень заметно, когда корреляция была с одной стороны в одних регионах с голосованием за Кремль, в других с голосованием за коммунистов. На прошлых выборах была корреляция примерно 70% с голосованием за Единую Россию, на этих это уже 90%. То есть весь административный ресурс сейчас играет в одну сторону, а общественного контроля стало существенно меньше, чем было раньше.
Вот, Петр, это ответ на ваш вопрос, что поменялось. Не то, чтобы мы существуем в такой двоичной системе, что было, там, предположим, я утверждаю, что было хорошее начальство, а стало плохое начальство. Начальство, но начальство есть, и административный ресурс, он и есть административный ресурс. Весь вопрос в возможностях, в мере цинизма. Вот и все. Только об этом речь. И напомню, что в те времена, о которых вы говорите, ходили толпы по улицам с плакатом Ельцин и Уда, и что-то никто не сидел в Краснокаменске из финансировавших Зюганова. Я не припомню. Да? Это стало быть, можно говорить о том, что поменялось довольно серьезно. И не в лучшую сторону, с моей точки зрения.
Спейджер, уважаемый гость студии, я на 100% уверен, что выборы – сплошная фальсификация. Как можно незаметно подделать более 40 миллионов бюллетеней? Или наблюдатели этого не видели? Спрашивает Андрей из Одинцова.
Про наблюдателя отдельная песня, конечно.
Вы знаете, я не соглашусь с тем, что выборы – сплошная фальсификация, во-первых, а во-вторых, с тем, что те нарушения, которые мы видим, это нарушения последнего дня, когда наблюдатель, сидящий на участке, может их поймать. Да? Ведь проблема наших выборов не столько в подсчете голосов, хотя к нему есть много претензий, сколько в общей политической ситуации. Да? Выборы последние, которые мы обсуждаем, они начались не неделю назад и не месяц назад, и не тогда, когда был официально дан старт кампании, они начались с поправок в закон о политических партиях, с расчистки партийного поля, когда многие политические партии были лишены регистрации, а дальше постепенно с нерегистрацией каких-то политических сил и пришли к тому закономерному результату, который мы имеем. То есть фальсификации, и это только верхушка айсберга, да, а принципиально важно, дает ли политическая система возможность для нормальной политической конкуренции, для выражения политических взглядов тех, которые получают поддержку достаточно большого числа избирателей. У нас, к сожалению, сейчас она не дает, и я должен сказать, что, к сожалению, не только моему, но я думаю, что это вообще контрпродуктивно и для Кремля тоже. Вопрос в том, когда негативно это скажется и насколько остро.
Ну, я не думаю, что это негативно скажется на тех, кто это делает. Они к этому времени будут в теплых краях и в полной безопасности. Боюсь. боюсь. Да, действительно, речь ведь идет не только о фальсификациях. Речь идет о том, что для того, чтобы говорить о выборе, для этого нужен равный возможность. Есть прилавок, на котором лежит там 15 сортов сыра, да, и ты выбрал из этих 15 сортов сыра. Тебе никто не завязывает глаза, не тянет тебя на арканик, да, туда или сюда. Ты выбрал. Тут можно говорить, что ты выбрал. А когда тебе только одну голову показывают этого сыра и больше ничего, и эта голова занимает 90% эфирного времени, а все остальное объявлено тухлятиной, то говорить о выборе как-то просто даже неловко. Поэтому я и предлагаю, ну так, не называть то, что происходило выборами. Это административное мероприятие по оставлению власти у власти, совершившееся очень успешно.
А вот наш слушатель по имени Александр спрашивает, неужели для вас, как специалиста, не оскорбительно самокомментирование того, что вы сами называете выборами?
Интересная постановка вопроса.
Для меня нет, и более того, я уверен, что выборы, даже самые манипулируемые, самые плохие, намного лучше, чем отсутствие выборов, да, и поэтому я, например, не согласен с политической логикой тех, кто говорил, смотрите, выборы губернаторов у нас плохие, грязные, когда все решают деньги, давайте их отменим и будем назначать хороших людей, заведомо хороших людей, минуя выборы. Да? Ведь, собственно, а иначе у нас никогда других выборов не будет. Да? И если мы не будем проводить выборы и не будем учиться тому, как выбирать, и нас самих не будет волновать результат выборов, то никогда они у нас приличными и не будут.
Ну да, собственно говоря, тысячу раз мы возвращались по кругу к этой теме. Вопрос только в том, чтобы встать на эволюционный путь. На эволюционном пути сразу ничего особенно хорошего не получается, но в конце иногда случается чего-то более-менее пристойное, как показывает опыт какой-нибудь Великобритании или Норвегии, у которых тоже вначале было ого-го, и 6 спикеров, значит, поплатились головой за свои попытки ограничить самодержавие. Да ничего, сейчас уже спикеров не казнят. Так что вопрос только, как мне кажется, главный вопрос, именно в том, чтобы встать на эволюционный путь развития, от которого мы отдаляемся. Что же касается вот замечательного мнения о том, что комментарии унижают политолога, ну нет, просто врачи бывают разного профиля, просто иногда нужен офтальмолог, иногда патологоанатом. В данном случае Николай Владимирович Петров выступает в качестве патологоанатома только и всего.
Напомню, что в гостях у нас политолог, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Он сегодня в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. На автовокзале города Невинномысска в Ставропольском крае произошел взрыв автобуса. 2 человека погибли, 5 пострадали. Взрыв произошел, когда автобус, следовавший из Пятигорска в Ставрополь, остановился на стоянке. Ведется расследование. В правоохранительных органах не исключают возможность теракта. В Москве завтра пройдет съезд российских правозащитников, сообщила глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В работе форума, помимо Московской хельсинской группы, примут участие правозащитники из регионов и члены Всероссийского движения «За права человека». В Москве инициативная группа избирателей выдвинула кандидатом в президенты России участника ГКЧП, бывшего члена политбюро ЦК КПСС Олега Шенина. Для регистрации кандидатом Шенин должен представить в ЦИК 2 миллиона подписей в свою поддержку. Центр избирком Грузии зарегистрировал еще 2 кандидатов в президенты – бизнесмена Бадря Патаркацешвили и лидера партии «Надежда» Ирину Саришвили. Таким образом, к участию в выборах допущено уже 7 претендентов. В Ингушетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на дом мэра Назрани. Дом был обстрелян в ночь на воскресенье. Пострадавших нет. Ведется расследование. В провинции Гельмент на юге Афганистана правительственные войска при поддержке сил НАТО продолжают операцию по изгнанию талибов из города Мусакала. 7 человек стали жертвами теракта на северо-западе Пакистана в долине Сват. Смертник на заминированной машине врезался в полицейский блокпост. На птицефермах Польши будут забиты 110 тысяч домашних птиц. Ветеринарная служба приняла это решение после того, как в центре Польши была подтверждена третья вспышка птичьего гриппа.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня у Виктора в гостях эксперт Московского центра Карнеги, политолог Николай Петров. У третьего микрофона Вероника Баде. Нам дозвонился Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, друзья. У меня будет очень простой вопрос и короткий. Я сейчас читаю книжку Юрия Чикачикина, изданную «Инопресс» 2006 года.
Да.
Угу. Там есть глава о том, как его вербовало КГБ. Вот, может, наши друзья, Виктор Шендерович и гости в студии расскажут, были ли у них такие случаи, когда их вербовали КГБ. Всем спасибо и доброго здоровья.
Спасибо, Вячеслав. Ну, кайтесь, давайте, калитесь. Нет, по алфавиту, по алфавиту.
Но если по алфавиту, то я могу сказать только то, что в советское время, когда я работал в системе Академии наук, а в Академии наук есть кураторы, были кураторы и от КГБ тоже, перед зарубежными поездками, безусловно, какие-то инструктажи,
ну,
и все остальное было. Что касается всего остального, то нет, не колюсь.
Да, Вячеслав, а я в раннем возрасте так заморался политически, просто уже в армии, в советской, что, видимо, уже было ясно, что за мной можно только послеживать, что и было сделано. Надо сказать, что мои контакты в этом смысле начались довольно рано. За мной начали послеживать задолго до того, как я начал что-то говорить вслух. Вот, так что мы тут, значит, не из этой системы, а из какой-то другой. Забавные
вопросы.
Еще один
звонок. Владимир Александрович из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот очень легко проверить правильность подсчета голосов. Существует такая технология, как опрос на избирателей на выходе. Да, почему-то про них молчат. И «Эхо Москвы», вот, и «Голос Америки» молчит.
Спасибо, вопрос понятен. Спасибо.
С экзит-пулами есть разного рода проблемы, и вкратце они заключаются в следующем. Они действительно дали результаты, которые были очень похожи на те результаты, о которых говорит Центр избирком. С одной стороны, экзит-пулы, они хороши тогда, когда люди могут абсолютно свободно докладывать о том, как они проголосовали, раз, когда их проводят нейтральные и пользующиеся доверием у людей агентства, этого не было. И об этом многие эксперты как раз говорили, что есть возможности проводить экзит-пулы, которым можно доверять даже в условиях, когда люди чего-то боятся. Да? Они могут просто в ходе экзит-пула точно так же бросать какие-то бумажки в какой-то закрытый ящик анонимно и не бояться того, что их каким-то образом накажут за то, что они сделали не то, что нужно. Вот, собственно, и две проблемы. Да, и третья проблема — это то, что наша страна, она достаточно по-разному голосует, и если в Чечне мы имеем 99,9 почти советские участия и столько же голосов в пользу «Единой России», то в тех столичных центрах, региональных центрах, где проводятся экзит-пулы, они, казалось бы, должны были дать результаты, существенно отличавшиеся от тех, которые они дали, потому что в столичных центрах даже сейчас мы видим, что и «Яблоко», и «СПС» показывало результаты там порядка 5-4, в некоторых случаях даже 7%.
Да. Ну, понимаешь, какая штука. Вот я сомневаюсь, как было сказано в одном старом советском фильме. Сомневаюсь. Вот та же Чечня, 99,4 там был показатель. 99,9 явка, а 99,4 значит, за «Единую Россию». Понимаете, здравый смысл. Есть такая штука, как здравый смысл. Республика, в которой время от времени... И довольно регулярно, да, идут убийства, похищения, да, Страсбург переполнен чеченскими делами. в этой обстановке 99,4 для меня автоматически означает фальсификацию крупнейшую. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что сравнить с количеством дел, идущих, поток дел, идущих в сторону судов из Страсбурга, в чем вчастую проиграны всегда Российской Федерации, то есть сплошные убийства, похищения, убийства, беззаконие, насилие. И 99,4. Мне кажется, это смешно обсуждать. То есть обсуждать-то надо, анализируя этот сам феномен этих выборов, да, и технологию, какими были достигнуты эти самые проценты. Но говорить, еще раз повторяю, говорить тут о выборе народа, ну, послушайте, дайте возможность людям, оставьте их в покое, на секундочку, уберите административ, уберите Кадырова, уберите страх смерти немедленный и мучительный, да, за неправильный ответ, да, а потом будем говорить о выборе народа.
Вопрос с пейджера. Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, сколько процентов наберут на президентских выборах Виктор Зубков и Гарри Каспаров?
Интересный вопрос.
Но коротко я бы ответил так, что наша избирательная система не так плоха, как мы видим на выборах, она существенно хуже. И если говорить о выборах президентских, то она позволяет абсолютно любого кандидата не зарегистрировать или снять с регистрации на совершенно законных основаниях. Поэтому я не думаю, что в принципе может появиться какой-то кандидат типа Гарри Кимовича Каспарова, которому для того, чтобы быть зарегистрированным, надо собрать 2 миллиона подписей в условиях действия административного ресурса. Против этого это совершенно невозможно. Если же на выборах одним из кандидатов будет Виктор Зубков, то все зависит от того, какую роль он на этих выборах будет играть. Но мы смотрим на социологические опросы, которые показывают, что, с одной стороны, поддержка персонально премьера у нас не столь велика, с другой стороны, поддержка того кандидата, пока неизвестного, которого назовет президент Путин, она существенно выше, чем поддержка любого из известных кандидатов.
Могли бы вы прокомментировать вот этот феномен о том, что люди заведомо готовы голосовать за некий X на посту президента собственной страны, при том условии, что этот X будет поддержан Y.
Но мог бы, и был такой смешной случай, когда на выборах, по-моему, мэра Рио-де-Жанейро власть так достала людей, что одним из кандидатов был носорог из зоопарка, и он получил выше 30% голосов, просто потому, что люди голосовали против того, что им, из чего им предлагали выбирать. Что касается того, о чем спросили вы, то здесь ведь тоже есть социальный контракт, да? Людям предлагают: сохраните то, что было, и вы будете жить хорошо или там гарантированно, и будете получать прибавку к зарплате, прибавку к пенсии и восстановление каких-то социальных гарантий, которые были. И в этом смысле экономический подъем, который определенно есть, и популистская политика правительства, плюс еще телевидение и радиовещание, которые действительно не дают возможности выбирать, у нас один единственный политик в стране, они поддерживают в людях уверенность в том, что а, это все благодаря президенту Путину, и б, не надо от добра искать другого добра, давайте сохраним то, что есть, и будем счастливы.
Если возвращаться к наполнению слова «выборы» такому европейскому, то просто конкретизируя вопрос, развивая вопрос про Каспарова и Зубкова, мы это могли бы выяснить, если бы однажды, вот так вот мы притворимся, да, вот такую идеальную конструкцию какую-то лабораторную, да, соорудим, что есть возможность и тому, и другому вести свою предвыборную агитацию на равных условиях. Каспарову, и Зубкову, и Лимонову, и с четвертой стороны Касьянову, а с пятой Тулееву, кому угодно, да, вести свою агитацию на равных условиях. Вот в течение полугода агитации такой, взаимных диалогов, прямых эфиров, и потом честный подсчет такой, европейский подсчет, да, без башкирских, значит, типографских рабочих, да, и Кадырова. Вот тогда мы получим действительно некоторое представление о выборе народа. То есть это представление мы получим из цифр в результате. Тогда только можно говорить о выборе. До тех пор вопрос звучит, можно переформатировать вопрос так. В наших условиях сколько получит Зубков и сколько Каспаров? Ответ. Каспаров не получит ничего, потому что его не пустят на выборы. Зубков получит столько, сколько будет решено на красной на Старой площади, да, и, значит, в администрации. Вот и весь ответ. Для этого должен даже не нужен эксперт Московского центра Карнеги для того, чтобы так ответить.
Не знаете ли вы, где можно поставить подпись за Буковского, спрашивает Анна Дмитриевна.
Ну, я думаю, можно войти на сайт, я не помню его наизусть, но есть группа поддержки инициативная, значит, надо зайти на этот сайт, набрать в интернете, вы непременно у вас выйдет. И там есть в интернете, да, баннеры висят. В частности, на моем сайте есть баннер Буковского, через него можно туда пройти.
Звонок Майи Михайловны из Москвы, здравствуйте.
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 Я хотела... Вот продолжить вашу мысль о равных условиях при проведении выборов. Вот Алексей Алексеевич Венедиктов привел интересные цифры. Я, к сожалению, не помню вот точно их. Значит, эти цифры получили три независимые, и я так поняла, что международные какие-то организации. Они провели подсчет упоминания в процессе предвыборной кампании в средствах массовой информации той или иной партии.
Да-да.
Так вот, если «Единая Россия» было, ну, так скажем, порядка 28 тысяч положительных упоминаний, то у СПС было около 7 тысяч отрицательных упоминаний.
Да.
А вот если такие цифры фиксируются, и это является ли это нарушением каких-то международных конвенций о...
Понятно. Вопрос ясен. Спасибо вам, Майкл. Вот про международные конвенции это интересный вопрос. У вас какие-то есть сведения?
Да, конечно. Россия, как член ОБСЕ, присоединилась к Копенгагенскому соглашению, поэтому вот тот, собственно, контроль, которого мы испугались, наверное, и избежали в полном объеме в этот раз, он связан с контролем за исполнением тех обязательств, которые мы сами взяли и взяли другие члены ОБСЕ. Да? И там есть формула при оценке выборов. Свободные и справедливые. Да? Свободные относятся к тому, как, собственно, происходил процесс голосования и подсчет голосов. Справедливые относятся к тому, какой равный или неравный доступ имели игроки к избирателю. И, конечно, первым этапом и оценка прошлых наших выборов была относительно свободной, но несправедливой. Она фиксировала то, что разные политические партии и кандидаты имели разный доступ к избирателю. Да. Сейчас эта оценка и не то, и не другое, и не свободная, и несправедливая.
А последствия какие-то? За границей нам поможет?
Я думаю, что мы сами должны себе помогать, и в этом я вижу смысл экспертной оценки любых наблюдателей, особенно независимых, особенно наблюдателей ОБСЕ. Они делают не, ставят не оценку ученику, двойка, вот тебе в дневник, придешь с родителями, да? А они, в принципе, рекомендуют, каким образом можно улучшить избирательную систему, и в этом заинтересованы должны быть мы сами, а не
Николай, кто-то. Я подумал, не дай им Бог, если мы придем с родителями. У нас такие родители, знаете... С Ивана Грозного начинают, папа с мамой, значит, придут, и мало не покажется. Ну, хорошо, мы поговорили о прошлом, значит, теперь вот у нас минут 15, немножечко попрогнозировать.
Но сначала я напомню, что сегодня у нас в гостях политолог, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны».
Что дальше-то будет?
Ну, я оптимист, как вы, наверное, уже заметили.
Да-да-да, в сильнейшей степени.
И мой оптимизм связан с тем, что вот та система, я ее называю сверхуправляемой демократией, которая у нас выстроена, а сверх в смысле чрезмерно управляемой, да, то есть попыткой управлять и диктовать те вещи, которые, в принципе, не управляются. Она, сама эта система, крайне неэффективна, и неэффективность это растет. Да? И мы видим это и в работе избирательной системы, и, в частности, в работе парламента, который, с одной стороны, формируется так, как мы сегодня об этом говорили, а с другой стороны, не играет абсолютно никакой роли. Да? И вот достаточно вспомнить, что происходило у нас в начале 2005 года, когда стали реализовывать те реформы, реформы, которые очень легко прошли через парламент, потому что парламент быстро и четко проголосовал как надо. Да? А дальше возникла ситуация, когда те проблемы, которые мы не захотели решать на уровне парламента, значит, в парламентской
улицу,
борьбе,
да?
Да, они выплеснулись на улицу, и они стоили, их решение стоило намного больше, чем оно стоило бы в другой ситуации. Поэтому, собственно, мой оптимизм заключается вот в чем. Если та политическая система, которая у нас сейчас выстроена, не модернизирует сама себя, а я вижу только два возможных, собственно, одно возможное направление модернизации, это возврат каких-то элементов политической конкуренции и демократии в целом, без чего невозможна эффективная работа системы, и возврат элементов федерализма, которых у нас тоже сейчас, к сожалению, нет. Так вот, если этого не произойдет, то система не сможет сама себя сохранить, и на ей на смену
мы говорим
другая.
О разных, видимо, системах. Вы предлагаете унтер-офицерской вдове себя высечь. Больно высечь. Вы представляете себе, ну, сейчас вот там Путин и команда вернут элементы демократии и федерализма. Значит, их не будет через какое-то время. Очень короткое. Причем их не будет не просто в политическом пространстве, а многих и на свободе. Значит, вы им предлагаете, когда вы говорите, что система сама себя модернизирует. Система, я свое неполитологическое мнение высказываю, система не может себя модернизировать. Может, тот самый народ, да, может заставить, как мы заставили модернизироваться советскую систему, а потом ее заставили уйти прочь. Да? Если бы не было давления общественного, осознания общественного, система благополучно бы там они сменяли, пока все бы не перемерли. Да? Значит, разумеется, система сам. Мы увидели на примере Советского Союза, что система сама не модернизируется, потому что сигналы о тяжелой болезни уже посылались, уже Косыгин пытался что-то реформировать. Да? Сама не может. Выходят 300 тысяч на улицу, быстренько модернизируются. Значит, в условиях поразительных, которые сейчас создались, когда, значит, печь везет Емелю, да, и с утра ему пораньше варят кашки, а он, ну, вот 100 долларов за баррель, да, в этой ситуации у системы нету оснований модернизироваться. То есть ситуация обратно революционная. И низы могут, и верхи хотят. Значит, запросто. И само изменится только пока что, я вижу, только катастрофическим образом. То есть вдруг что-то происходит, да, вдруг падает цена на нефть, или она становится никому не нужна, потому что изобретет человечество что-то неоктановое лет через 10. И тогда мы оказываемся посреди нефтегазовой страны, вот с нашими ручками, приделанными не к тому месту, да, и с нашей риторикой патриотической, антизападной. Но ничего ни в чем конкуренции не составляющей. Вот тогда начнется модернизация по Пугачеву. Есть ли возможности реальной другой модернизации, когда вы говорите «система»? Как, что вы имеете в виду? Кого? Что?
Есть возможности. Я не соглашусь с тем, что без масс на улицах, без революционного толчка система не может измениться. Мне кажется, что даже есть какие-то элементы, которые можно рассматривать как элементы модернизации. Назову два. Это и «Справедливая Россия», без особых иллюзий относительно того, как эта партия была создана. Я все-таки вижу, что это некая политическая конкуренция, и это возможность для политической элиты вполне легально участвовать в политической конкуренции, не становясь при этом оппозиционерами.
Можно вступлю в диалог? В Германии я не вспомню название второй партии, которая была альтернативной Хонекеровской. Там же была другая партия. Считать ли это политической конкуренцией? Или это считать уступкой Страсбургу? Вы хотите многопартийности? Нате вам многопартийность, подавитесь. Значит, будет у нас многопартийность. У нас есть многопартийность, 4 партии в парламенте. Отлично. Значит, с моей скромной точки зрения, это не является политической конкуренцией. То, что когда главу одной партии могут вызвать на ковер и высечь, да, и когда глава конкурирующей партии признается в любви к, значит, это же какой-то, значит, садомизм уже какой-то, да, признается в любви, садомия, признается в любви к лидеру другой партии публично, это очень странная политическая конкуренция. То, что внутри элиты идут смертельные, значит, бои за недвижимость нефтегазовую, это разумеется. Но этого рода конкуренция в тех формах, в которых она проходит, взаимных арестов, да, и перекусывания сухожилий, она, да, она очень сильно отражается на благосостоянии того или другого. То есть один может стать олигархом, а другой сесть в процессе этой грызни. Но мне не кажется, что история с тремя китами, да, является формой политической борьбы. Это по-другому называется. А, собственно, из политических процессов. Когда вы говорите о массах на улице, по мне так не приведи Господи. Я только говорю, что либо парламент – место для дискуссий, либо находится другое место для дискуссий. Потому что если есть повод для дискуссий, то дискуссии где-то идут. Значит, они в нормальных странах идут в парламенте, в ненормальных они идут путем переворачивания машин, там, поджигания, погромов, пугачевщины и всего такого. Вот только я это имел в виду.
Наталья Михайловна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте. Прошу вас, Наталья Михайловна.
Здравствуйте. Сначала комментарий, потом вопрос у меня будет. На выборах Россия опозорилась на весь мир, и очень стыдно. С 89 года до последних выборов я работала наблюдателем от демократов. И покажу под присягой. Грязные подтасовки начались с 2003 года. И наблюдатели нас просто выкинули с участков. И Конституция была принята честно на референдуме 93-го года. И вы заметили, что на последних выборах процент пришедших и проголосовавших за Путина назначили одинаковым, 64%. Видимо, чтобы чинуш не запутать на местах. Путин, по-моему, должен горевать. Чуть больше 40% за него проголосовало. И для утешения приплюсовать можно и мироновцев, и жириновцев, но это уже манипуляция. А теперь мой вопрос. Какой расклад голосов был по открепительным талонам и в переносных урнах? Данных нигде не нашла. Спасибо. Спасибо. Пенсионерка, сторонница СПС.
Спасибо. Я думаю, что их и не может быть данных, они же отдельно не... Да, в том-то и штука, что это можно только, так сказать, на ощупь, по ощущению. По ощущению все отмечали, что такого вала открепительных не было ни...
Ну, вот данные по количеству открепительных, то есть по тем людям, которые проголосовали не по месту своего жительства, они или досрочно, они в принципе есть, и такого уж гигантского вала здесь не было. Что касается того, как они проголосовали, то мы можем только смотреть, например, на голосование моряков, которые были в плавании, и поэтому они отдельной категории идут. Все остальные бюллетени, они идут на те участки, где люди проголосовали, пусть и досрочно, или на дому, и поэтому
и растворяются,
они растворяются в общей массе. Я бы добавил вот еще какое замечание. Я не согласен с Натальей Михайловной в том, во-первых, что подтасовки и какие-то манипуляции появились у нас в 2003 году. Нет нигде в мире выборов абсолютно от этого свободных. И проблема не в том, чтобы найти какой-то идеал и ему соответствовать, а в том, чтобы сделать нормальным механизм, который позволял бы контролировать и пресекать какие-то фальсификации. Вот конкретный механизм, который в свое время не запустил Борис Николаевич Ельцин. Этот механизм называется закон об общественном контроле, да, с проверкой по случайно выбранным участкам всех избирательных бюллетеней, и дальше там прописан был механизм, что делать, если окажется, что результаты контрольного подсчета сильно не совпадают.
Контрольная закупка.
Да, Борис Николаевич тогда его не запустил, а сейчас рассчитывать на то, что Дума, которая принимает законы, работающие на те партии, которые там представлены, вдруг это сделает, к сожалению, не приходится.
Звонок из Москвы, Евгений Николаевич, здравствуйте.
Алло, Евгений Николаевич, говорите.
Здравствуйте. Я хотел высказать свое мнение по поводу вот этой честной, нечестной выборы. Я считаю, что самое главное, из-за чего нечестность возникает, это из-за самих партий политических. Ни одна из партий не обратилась к людям, что, мол, вот вы, избиратели, отдайте свои мнения, что же надо сделать для улучшения жизни в стране и решения проблем.
Спасибо. Вот. Мнение понятное, но оно такое немножко детское мнение. Партии высказывались, да? Партии высказывались в той мере, в которой им было позволено высказываться. Насколько это было границы дозволенного, насколько они оговаривались, на Старой площади, это уж я могу только фантазировать. Но, тем не менее, высказывались каким-то образом. Давайте, вот осталось совсем немного, что нас ждет все-таки впереди? Вот есть партия, власть пытается остаться у власти. Вот Владимир Владимирович Путин. Есть вариант третий срок, есть вариант пересменок, да, условно называемый. Есть вариант аятолла, да, то есть какого-то надконституционный лидер. Есть ли какой-то еще вариант? И видите ли вы, и оцените эти варианты?
Ну, я бы рассмотрел три принципиально разных варианта. Вариант один – это сильный президент, то есть это полная замена Владимиру Путину как человеку, который стоит над кланами и поддерживает баланс между ними.
Откуда выпишем такого?
Вот такого рода людей можно было бы поискать, но, видимо, не за два месяца до выборов, и сейчас, мне кажется, этот вариант практически неосуществим. Вариант два – слабый президент, да, то есть мы договариваемся о том, что
Зубков, условно,
на этом месте… Неважно, Иванов, Медведев, да, любой президент, да, который, не имея своей собственной властной базы, будет зависеть от кого-то и, соответственно, роли вот полной Путина, да, выполнять не будет. Да? И вариант три – это Путин в том или ином качестве сохраняется при власти. Вот мне кажется,
каким
что
образом?
Мы идем к тому, что это будет комбинация вариантов 2 и 3, то есть будет некий президент, который не в полной мере, но какие-то функции Путина будет выполнять, и будет Путин где-то рядом. И здесь вариант Айталы, мне кажется, совершенно не проходит. То есть это должность, это титул, этот статус хорош, когда к нему добавляются какие-то официальные полномочия. Вот какими будут эти официальные полномочия, мне кажется, сейчас, собственно, этим и заняты головы в Кремле, а дальше плюс к ним будет или председатель партии, или духовный лидер нации. Да, это да. Уже не важно. Важно, чтобы в руках было что-то реальное,
да,
контроль над силовиками.
Вертушечка должна быть,
да,
в руках.
Да, да.
А вертушечка в руках у президента по Конституции. Значит, это все равно либо перемен, если по-русски говорить, это либо изменение Конституции, либо страшный риск отдать хоть на 15 секунд эти все вертушки, потому что национальный лидер может проснуться где угодно на завтра и кем угодно. Вот, значит, вариант 2 и 3 запомним и сверим.
Длинный переход. Нас ждет длинный переход от Путина к следующему Путину с другим именем, мне кажется.
Это поразительно. Поразительно за два месяца до выборов президента понимать, что мы играем в какую-то там удивительную рулетку. Ну, мы сверим, значит, ваш прогноз. Через какое-то время пригласим вас к ответу, когда вариант 2 или 3 осуществится.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «От А до Я» о русском языке с рассказом о новых явлениях в языке. Далее передача «Короткие истории о любви», ее герой Петр Чайковский и Надежда фон Мек. Во второй половине часа программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» и завершит час передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и политологом Николаем Петровым была Вероника Баде, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Всем большое спасибо, все свободны.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международная амнистия требует от российской генпрокуратуры переправить Ходорковского и Лебедева в Москву.
Лидия Свиридова уверена, что после выборов работа общественных организаций невозможна.
Нахчеванский городской суд приговорил журналиста к 3 месяцам
Археологи
лишения свободы.
Археологи предполагают, что дворец принадлежал царице Елене Одиабенской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.